Говорит радио «Свобода». Рубль дошел до крышки бивалютной корзины.
35 брал, да? Сейчас уже полтинник. Я говорю, вы что? А доллар-то? Я говорю, а вы-то что, доллар? Вам-то что, говорю?
Завершено судебное следствие по делу об убийстве Анны Политковской.
Я хочу надеяться, что нам удалось продемонстрировать явную фальсифицированность ряда доказательств стороны обвинения.
Оборона поймала связных президента.
У нас оппозиция не позволяет себе таких методов, какие, к сожалению, у нас позволяют провластные структуры. По идее, оппозиция вроде бы должна быть чуть более радикальной, а у нас наоборот.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и телепередач, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Ситуации в России на этой неделе было посвящено немало тревожных статей в международной деловой прессе. Рейтинговое агентство Fitch в среду понизило суверенный рейтинг России до уровня BBB. Россия оказалась единственной страной большой восьмерки с таким низким рейтингом. Комментаторы отмечают, что Fitch наказал Россию за отсутствие ясности в вопросах антикризисной политики. В одном ясность, впрочем, есть. Это стоимость бивалютной корзины на ближайший срок. На этой неделе она почти вплотную подошла к границе в 41 рубль, установленной Центробанком. Эксперты, в их числе экономист банка ING Татьяна Орлова, считают, что в ближайшее время эту границу рубль не перейдет и объясняют, отчего он падал в последнее время.
Я смею предположить, что сама концепция вот этой бивалютной корзины, во-первых, наверное, подавляющему большинству населения о ней просто неизвестно, и поэтому, наверное, не совсем понятно, так сказать, эпизоды, когда рубль вдруг начинает усиливаться против евро и ослабляться против доллара. Рецепт по поводу того, что делать, ну, в общем-то, при текущей ситуации я не могу вам сказать, что типа население должно сейчас продавать все рубли и покупать доллары. Во-первых, есть такая вероятность, что ослабление рубля против корзины действительно сейчас остановится на какое-то время. Мы, например, думаем, что ЦБ, наверное, сможет удерживать рубль против корзины на уровне не слабее 41 в течение нескольких месяцев. А дальше, как говорится, все будет зависеть от внешней конъюнктуры.
В первую очередь речь идет, конечно, о ценах на нефть. Их падение вынудило Центральный банк растратить более трети своих валютных резервов. Деньги пошли на замедление девальвации рубля. Аналитики Morgan Stanley полагают, что в этом квартале рубль вряд ли пересечет красную черту. Однако в долгосрочной перспективе видят риски его дальнейшего падения и прогнозируют, что к концу июня за доллар будут давать уже 44 рубля. Напомню, что с августа российская валюта упала на 35% против доллара, но девальвация рубля хотя бы была плавной, а вот Национальный банк Казахстана в эту среду девальвировал тенге на 25%. О последствиях этого решения рассказывает алматинский корреспондент «Свободы» Сергей Козлов.
Девальвация тенге сразу же вызвала панику среди населения всех регионов Казахстана. В основном она проявилась в массовой скупке американских долларов, а также евро. Уже через несколько часов после выступления председателя Национального банка Григория Марченко, объявившего о девальвации, многие обменные пункты валют в Астане и Алма-Ате закрылись из-за нехватки долларов, евро и швейцарских франков. В четверг, на следующий день после выступления Марченко, валюта появилась и продавалась уже по курсу, превышающему прежний на 25-30%. Если в среду доллар стоил в среднем 122 тенге, то в четверг уже 150. Как сказала глава Союза потребителей Казахстана Елена Савченко, это прежде всего ударило по рядовым гражданам, которые еще вчера верили руководству страны Национального банка и доверяли национальной валюте, держа в ней свои сбережения. Сегодня все эти люди потеряли треть своих сбережений, и уже, наверное, доверие к тенге не восстановится. В разных регионах страны рост цен происходил с разной скоростью. Быстрее всех городов отреагировало на падение тенге столица Астана, где сразу же в магазинах в среднем на 25-30% подскочили цены на бытовую технику и товары повседневного спроса. Следом цены поднялись в торговых точках северных городов – Кустанае, Петропавловске, в Павлодаре. Несколько позже торговцев с севера стали догонять их южные и западные коллеги – в Актюбинске, Чимкенте и в Кызыларде. Причем на продукты питания цены не поднимались в течение двух дней после девальвации. Однако уже в пятницу Поставщики все же подняли цены на хлеб, мясо и овощи. В среднем это выразилось пока в 10-15%. Но все торговые точки, продающие продовольственные товары, уже предупреждены, что с начала будущей недели рост цен будет более значительным. Особенно тяжело сейчас приходится пенсионерам. Как сказала лидер движения пенсионеров поколения Ирина Савостина, большинство пенсионеров получает 15 или 20 тысяч тенге, то есть 120-150 долларов, и экономят буквально на всем. Представьте себе, что теперь человеку придется тратить в день в среднем 2-3 доллара. Как можно на эти деньги жить, если булка хлеба теперь стоит почти доллар? Девальвация отметилась также еще одним явлением – резким ростом преступности. Полиция и прокуратура Алматы, к примеру, выступили даже со специальным заявлением о том, что произошел стремительный рост грабежей, краж и разбойных нападений. Причем очень многие из них происходят возле обменных пунктов валют. Людей грабят после того, как они, совершив денежные операции, выходят на улицу. Отмечены также нападения непосредственно на обменные пункты и коммерческие предприятия, связанные с крупным оборотом денег. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
В Казахстане резкое обесценивание тенге невозможно не заметить, а заметили ли жители российской глубинки падение рубля? Корреспондент Свободы Александр Мальцев провел опрос на улице Улан-Удэ.
Я деньги храню в долларах. Да, если честно, особо не сказалось, только разве что хотел покупать автомобиль, то мне как бы сбережения хранил в иностранной валюте. Ну, теперь подождать маленько. Теперь, раз уж они растут, будем копить на что-то получше, чем было до того. Пока, да, выигрываю. Но в дальнейшем там посмотрим.
Практически незаметно. Да, дело в том, что мы в сфере услуг, и вроде бы этот доллар-то нас и не коснулся. Пока обошлось.
Совсем не повлияло. Никак. Да я не замечаю ни кризиса, ни падения, ни повышения. Повезло.
Да я работаю в строительстве. Было дело, конечно, заморожено было все. Мы думали, все кризисно. Ничего, нормально. Строительство, в принципе, никогда в России не упадет. Она постоянно будет действовать. Россия богата, никогда не упадет, если нормально экономисты будут думать.
Я не связываю повышение цен со снижением рубля.
Зарплату стало меньше получать. Мы в долларах никогда не получали. Мы получаем все в рублях. Столько же, но по каким-то причинам она стала меньше.
Гораздо больше почувствовал, когда подорожали продукты. Постоянное удорожание идет продуктов. И у нас всегда используют финансовый кризис, лишь бы только оправдать подорожание.
В продуктах сказывается очень сильно.
На 30% как минимум подорожали.
О технике-то уже и мечтать сейчас забудем. Потому что я инвалид второй группы, а лекарства, тот же инсулин, те же тест-полоски тоже. Ну, пока у меня на месяц было закуплено, но сейчас тест-полоски кончились. Они 700 с лишним рублей. Они сейчас тоже подскочат.
Но пока-то еще вроде бы не ощущается. Этот месяц, вот, допустим, вот, январь, как продукты, до Нового года взяли вроде бы все, да? Хотя вот на газовые плитки готовлю, ага. Здесь на китайских рынках беру этот газ маленький, да? До Нового года был 35 брал, да? Сейчас уже полтинник. Я говорю, вы что? А доллар-то? Я говорю, а вы-то что доллар? А вам-то что, говорю? Вот даже на газе.
Может ли падение уровня жизни привести к социальным взрывам, и в каких регионах такие вспышки недовольства могут возникнуть, размышляет политолог Александр Кынев.
Картинка достаточно типичная для страны. Вопрос не в депрессивности или не депрессивности. Вопрос в отраслевой структуре экономики конкретного региона. Понятно, что кризис затронул одни отрасли больше, чем другие. И там, где есть машиностроение, там, где есть металлургия, конечно, ситуация сегодня наиболее тяжелая. Да, понятно, что ситуация там непростая, где очень много зависело там от строительного бизнеса, который переживает, ну, мягко выражаясь, не лучшие времена. Те регионы, которые всегда были депрессивными, оказываются в положении, что тот, кто уже лежит, упасть не может. Да, поэтому, конечно, регионы, которые там хвалят за счет дотаций, за счет подсобных хозяйств, населения и так далее. Но, в общем, они, может быть, не сильно ощущают изменения. А вот те регионы, которые действительно в последние годы демонстрировали рост доходов, где реализовывали значимые инвестиционные проекты, конечно, вот там эта ситуация психологически дискомфортная для населения, когда люди вроде бы стали жить нормально, да, а у них резко меняется социальный статус, меняются возможности. Ну, происходит же тот же тюленский набор, то есть сокращение рабочего времени, там перевод на 4-, на 3-дневную рабочую неделю, смена или сокращение бонусов и заработных плат, ликвидация имеющихся вакансий, если место есть, на нем никого нет, оно просто упраздняется и на него дальше никого не ищут. Оптимизация структуры, то есть, вот, допустим, было два водителя, остается один, это в лучшем случае, если маленькое предприятие. В больших, конечно, речь идет о сокращениях уже процентной доли работников. Но вот есть, например, данные горно-металлургического профсоюза России, который мониторит ситуацию. На 21 января из 240 предприятий отрасли, в 81 предприятии неполная рабочая неделя, на 28 предприятиях простои, которые оплачиваются там по части тарифов, при положенного тарифа. То есть люди не работают, получают какую-то вместо этого символическую компенсацию. В отпусках без оплаты работники еще 20 предприятий. В нормальном положении из 240 предприятий, ну дай бог, где-то около 50.
Финансовый кризис не сказался на щедрости Кремля. На этой неделе в ходе визита президента Киргизии Курманбека Бакиева в Москву было подписано соглашение о безвозмездной финансовой помощи Бишкеку на 150 миллионов долларов, списании долга и предоставлении кредитов на 2 миллиарда долларов. Предоставление финансовой помощи удивительным образом совпало с решением Киргизии о закрытии американской военной базы «Манас», служившей для нужд антитеррористической операции в Афганистане. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Мюнхене проходит 45-я международная конференция по безопасности. Обсуждаются вопросы разоружения и глобального сотрудничества в вопросах безопасности. На конференции работает наш корреспондент Александр Манхайм. Александр, здравствуйте. Какие самые примечательные выступления прозвучали сегодня?
Добрый день, Дмитрий. Да, с большим интересом и нетерпением ожидалось выступление Джозефа Байдена, вице-президента Соединенных Штатов. В своей речи он изложил видение будущих отношений и мировой политики безопасности. По его словам, с приходом к власти в Соединенных Штатах новой администрации наступил и новый день в отношениях с партнерами. Байден заявил, что Барак Обама полон решимости задать новую тональность отношений в Европе и во всем мире. Настало время отложить в сторону мелкие разногласия и начать новую эру. «Мы нужны друг другу», – заявил вице-президент. Он указал также на то, что физическая и экономическая безопасность неделимы. В деле стабилизации финансовых институтов он уповает также на сотрудничество и европейских партнеров. Байден вновь подчеркнул решимость закрыть тюрьму на Гуантанамо, однако попросил страны Европы помочь в деле принятия части бывших узников. В своей речи, касаясь ядерной программы Ирана, он заявил, что эти действия отнюдь не ведут к миру на Ближнем Востоке. Одновременно он выразил готовность Соединенных Штатов вести диалог с Ираном по этому вопросу, добавив, что дальнейшая политика Америки будет направлена на предотвращение, а не предвосхищение конфликтов и кризисов. Для стабилизации ситуации в конфликте между Израилем и палестинцами необходимо, по его словам, усилить сотрудничество с администрацией палестинцев и одновременно изолировать Хамас. Байден коснулся также ухудшающейся ситуации в Афганистане, указав, что угроза всеобщему миру не имеет границ. Сейчас, сказал Байден, цитирую, «многое поставлено на карту». В ходе речи Байден затронул также тему охраны окружающей среды и предстоящий 60-летний юбилей НАТО. В связи с этим он приветствовал решение Франции вновь стать полноправным членом этой организации, что, несомненно, укрепит роль НАТО в обеспечении мировой и европейской безопасности. Одновременно он отверг как фальшивое утверждение, что любое усиление структур НАТО ослабляет мощь России. В заключение своей речи вице-президент заявил, что Соединенные Штаты не признают Южную Осетию и Абхазию как независимые государства. Этой темы, кстати, коснулся также и генеральный секретарь НАТО Схефер. В связи с этим он поставил под сомнение Россию как партнера, приверженного международным правовым принципам. По его словам, как можно доверять России, если она не уважает территориальную целостность Грузии? Высокопоставленный представитель ЕС Хавьер Солана с сожалением отметил, что между партнерами по стратегическому сотрудничеству все еще существует определенный фонд недоверия. Одновременно он подчеркнул, что все страны мира имеют право свободного выбора, в какой союз им вступать. Во время дебатов некоторые участники конференции призвали возобновить работу Совета НАТО-Россия. Однако Йоапс Хефер ответил, что деятельность этого органа малоэффективна и вряд ли целесообразна. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила большую озабоченность ядерной программой Ирана и призвала к более решительным мерам, вплоть до санкций. Упомянув заслуги НАТО в сохранении мира в Европе после Второй мировой войны и 60-ю годовщину организации НАТО, она выразила одновременно надежду, что Европа в скором времени будет говорить единым голосом. весьма эмоциональным было выступление французского президента Николя Саркози. В своей речи он, в частности, подчеркнул роль свободы и демократии в мире. По его словам, даже самая великая держава в мире не в состоянии удержать народы от естественного стремления к свободе. В качестве наглядного примера он назвал Советский Союз. Одновременно он указал, что членство в НАТО или ЕС отнюдь не зиждется на каком-то неотъемлемом праве. Легитимацию на это, по его словам, дает не только приверженность общим мировым ценностям, но также и чувство ответственности и обязанностей. Предположительно, он имел в виду тут стремление Грузии и Украины стать членами НАТО. В ходе выступлений и дебатов постоянно звучали призывы укреплять и углублять сотрудничество с Россией. Президент Франции заявил, что он не считает Россию потенциальной угрозой ни НАТО, ни ЕС. Вот, Дмитрий, это вкратце, что сегодня происходило на конференции.
Александр, Мюнхенская конференция в российском массовом сознании связана с так называемой «мюнхенской речью Путина», жесткой риторикой Кремля и охлаждением отношений между Россией и Западом. Но эта речь прозвучала в другую эпоху. Какова сейчас тональность российских представителей?
Дмитрий, нынешняя тональность российских представителей резко отличается от той речи Путина, которую вы упомянули. Она очень миролюбивая. Россияне готовы на сотрудничество. Естественно, их раздражает стремление НАТО и Грузии стать членами. Их раздражает стремление Грузии и Украины стать членами НАТО. Но с этим, наверное, им придется жить.
Джозеф Байден и Ангела Меркель говорили о проблемах в отношениях с Ираном, о проблемах, которые возникают из-за иранской ядерной программы. Но на Мюнхенской конференции есть и иранская делегация. Что говорят ее представители?
Да, вчера выступил представитель Ирана и выступил довольно, я бы сказал, с провокационной речью. Он резко обвинил и западные страны, и Соединенные Штаты в том, что они нагнетают напряженность во всем мире. И, конечно, возмущение опять вызвало его утверждение, что Холокоста как такового не существовало.
Спасибо, Александр. Я благодарю Александра Манхайма, специального корреспондента «Радио Свобода» на 45-й международной конференции по безопасности, проходящей в Мюнхене. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве Анны Политковской, было заявлено об окончании судебного следствия. После перерыва 16 февраля начнутся прения сторон. В зале суда работает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
На протяжении последних 2,5 месяцев представители прокуратуры, поддерживающие государственное обвинение в деле об убийстве Анны Политковской, пытались убедить присяжных, а заодно и присутствующих в зале журналистов в том, что соучастниками убийства обозревателя «Новой газеты» были братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, которые осенью 2006 года вошли в состав организованной бывшим убоповцем Сергеем Хаджикурбановым преступной группы. Вместе с тем, гособвинение старалось привести доказательства того, что в 2002 году Сергей Хаджикурбанов совместно с действующим подполковником ФСБ Павлом Рягузовым превысили служебные полномочия в отношении предпринимателя Эдуарда Паникарова и вымогали у него 10 тысяч долларов США. Адвокаты, в свою очередь, пытались дезавуировать доказательства стороны обвинения, но по признанию адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, защите удалось сделать не все.
За кадром остались несколько очень важных доказательств защиты. Нам просто не позволили их представить. Нам не позволили представить суду свидетеля Платонова, который знает о лицах, которые следили за Политковской в реальности. Нам не позволили показать присяжным заседателям фотографии Рустама Махмудова в полный рост. Нам не позволили показать присяжным заседателям заключение теста на ДНК, который проводили с участием родителей Махмудовых, которые однозначно гласят, что следы пота на пистолете с места убийства Анны Политковской не принадлежат ни одному из их сыновей, включая Рустама Махмудова. Но я хочу надеяться, что нам удалось продемонстрировать продемонстрировать явную фальсифицированность ряда доказательств стороны обвинения. Также я надеюсь, нам удалось продемонстрировать, что ряд доказательств, сотворенных самим следствием, таких как презентация, совершенно недостоверны, что в них содержатся сведения, заведомо противоречащие действительности и иным материалам по настоящему делу. Я полагаю, что нам удалось доказать то, что говорит обвинение по 3, 5 и 6 сентября, что наши подзащитные участвовали в репетиции убийства Политковской, противоречат доказательствам самой стороны обвинения. Нам удалось доказать, что организованные преступные группы с участием Джабраила Ибрагима Махмудовых и Сергея Хаджикурбанова быть не могло, уже потому, что эти люди вообще не были знакомы между собой. На тот момент, а что касается Ибрагима Махмудова, он познакомился с Сергеем Хаджикурбановым впервые вот за этой клеткой.
По словам адвоката Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаева, в ходе судебного следствия защита не упускала возможности обратить внимание присяжных на нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия.
Все недостатки, все ошибки, все пробелы, которые были допущены на стадии предварительного следствия, это все было нами обозначено в ходе судебного следствия. Выводы будем делать в прениях, будем связывать, объяснять.
На многочисленные недоработки следствия, выявившиеся в ходе судебного разбирательства, указала и адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Ну, у меня есть четкое представление и недостатков следствия, которые стали очевидны в судебном заседании. Они были отчасти видны нам и до судебного разбирательства. Сейчас у нас есть и новые впечатления о недостатках ведения этого следствия. Но также есть другие соображения. Суд дал сторонам возможность в течение недели обдумать их позицию до выступления в прениях. Поэтому я этой паузой воспользуюсь, и до самого 16 числа мы высказывать свою позицию не будем.
Сын Анны Политковской Илья также воздержался от оценки оглашенных доказательств, однако рассказал, что, на его взгляд, оказалось наиболее важным в этом судебном следствии.
По моему мнению, было наиболее важно понять, что подсудимые меняют показания, начиная с момента их задержания, заканчивая судом. Оглашение перед протестацией показаний Рягузова, как я повторюсь, я считаю, что он выведен из нашего дела. Вот это я считаю основными двумя главными вещами. И тоже то, на что мы надеялись, ни один из братьев Махмудов их не захотел вспомнить, что они делали 7 октября в местах, где были запеленгованы их телефоны.
Впереди прения, кульминационная стадия любого судебного разбирательства, когда стороны дают свою оценку доказательствам, предъявленным в суде их оппонентами. В слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской к этой стадии стороны перейдут 16 февраля, а до тех пор в процессе объявлен перерыв. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей расскажем о том, как молодые российские оппозиционеры разоблачили связных президента.
Россияне и автомобиль – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 8 февраля. Чего больше приносит машина – свободы или зависимости? Почему в России так не любят соблюдать правила дорожного движения? Участвуют социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалив и протоиерей Евгений Пискарев. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В отношениях между Москвой и Вашингтоном в последние годы наметился дрейф в опасную сторону, который необходимо остановить. Об этом заявил в субботу на Международной конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джозеф Байден. Он также подчеркнул, что новая администрация США намерена изменить тон во внешней политике. В России с 1 апреля страховую часть пенсии повысят не на 15, а на 17,5%. Как сказал на встрече с министром здравоохранения и социального развития Татьяной Голиковой премьер-министр Владимир Путин, это становится возможным из-за хорошей работы пенсионного фонда в прошлом году. Уполномоченный президент Украины по энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что премьер-министр Юлия Тимошенко тайно направила в Москву делегацию для переговоров о стабилизационном кредите. Пресс-служба правительства Украины опровергла заявление Соколовского. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала безумной идею строительства новых газопроводов в обход украинской территории. Она подчеркнула, что Украина не несет вину за недавний газовый кризис, который привел к временному прекращению поставок российского газа в Европу. Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке плана стимулирования американской экономики, предложенного администрацией президента Барака Обамы. Известный предприниматель Каха Бендукидзе подтвердил журналистам, что больше не работает начальником канцелярии правительства Грузии, сообщает Интерфакс. Ранее о намерении уволить Бендукидзе заявил новый премьер-министр Грузии Ника Гилаури. Суд в Москве санкционировал арест двух обвиняемых в убийстве директора Института социально-экономического и инвестиционного проектирования внештатного советника председателя Совета Федерации Леонида Барона. 39-летний предприниматель был убит в Москве в четверг.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В оппозиционном молодежном движении «Оборона» обнаружены лазутчики, платные информаторы, работавшие в рамках закрытого проекта «Связной президента» на базе прокремлевского движения «Наши». У проекта были две цели – сбор информации и организация провокаций против деятелей оппозиции. Расследование провела корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Видимо, история знаменитого провокатора Азефа, закладывавшего революционеров царской охранки, в России вечно жива, по крайней мере, пока чекисты у власти. Так вот живешь и в ус не дуешь, просыпаешься однажды утром, и оказывается, что ты давно уже опутан некой невидимой, но липкой сетью, что сведения о твоей жизни до мельчайших подробностей, между прочим, исправно идут куда надо, и что некий большой брат наверху, не считающий возможным достойно оплачивать труд, например, профессора, не скупится оплачивать доносы студентов. Да так, что если бы такие деньги имели профессора, наша наука не находилась бы в том неудобопроизносимом месте, где она сейчас находится. Именно такую сеть однажды утром обнаружили вокруг себя члены молодежного движения «Оборона», говорит его ответственный секретарь Максим Иванцов.
Первый человек, который там в «Оборону» пришел из движения «Наши», как мы выяснили, это была Даша Одинцова. Она пришла в ноябре 2007 года, отправляла отчеты о наших мероприятиях, рассылку нашу все сплавляла, как оказалось, через девочку Аню. Потом пришел Вова Бынкин, он пришел в июле 2008-го, и за эти полгода он многим достаточно близким человеком стал, то есть он участвовал абсолютно во всех мероприятиях, в неформальных встречах, потому что у нас работают люди не за деньги, а просто есть определенная среда демократически настроенных, неглупых людей, в которые, наверное, тоже интересно общаться было. И уж самое обидное, что его многие считали другом, и человеком очень порядочным. Многие с ним действительно очень близко общались и дружили в «Обороне», и для нас вот это действительно было большим шоком. Никто не ожидал, потому что он так за полгода успел сдружиться и даже стать координатором. Вот сейчас, когда мы читаем вот эти вот отчеты, там ежедневные практически о том, что мы делали, начиная от всех наших акций, заканчивая, мы сидели там дома у такого-то человека, разговаривали о демократии, анархизме, потом о детстве того-то, потом о детстве того-то. Вот и третьим человеком был Тарас Филатов. Он более формальный, чем Вова подходил. Он так красочно не описывал все вот с эпитетами, с оценками людей, как Вова это делал. Но Тарас, правда, тоже там привирал. Вот, например, 14 декабря там в отделении милиции он писал отчет, что там было. Там действительно с нами обращались, мягко говоря, не очень вежливо. Махали там, меня лично электрошокером перед лицом, кухонным ножом грозили. Когда нас там арестовали якобы за то, что мы ругались нецензурно. Тарас там написал в своем отчете, что нас там избивали, приковывали наручниками к батарее. Не знаю, может, цену себе набивал даже. Эта информация к нам попала. Вове было же не открутиться, и мы вот вышли на их руководитель, на девочку вот Аню Буковскую, которая по многим средствам массовой информации говорит, что она пришла и сама это все сдала и рассказала, хотя на самом деле все было совсем не так.
Мне удалось связаться с девочкой Аней Буковской, студенткой, правда, только по телефону. Аня не раз обещала встретиться, но все время исчезала. Вот, тем не менее, что она говорит.
Начальник был просто проект движения «Наши», просто мы возили людей, помогали нашим делать акции. В отдельное время мы устраивали для них ночные ролевые игры, ночной дозор, например. Я вот пришла в проект и стал там работать.
Но потом характер игр изменился. Понадобилось внедрять своих людей в оппозиционные организации. Аня, простите, а вам не пришло в голову, что это как-то по-человечески нехорошо?
Хороший вопрос. То, что у наших объяснялось это по-другому, что такое оппозиция. То есть, ну, объясняли, что это плохо, что это неправильно, что делают они какие-то противозаконные вещи. Показывали всякие ролики. Когда пришла в «Яблоко», просто поняла, что есть на самом деле оппозиция. Я считаю, что моя работа в этом проекте была полная ошибка, соответственно, поэтому я вот часто даю всякие комментарии и писала, соответственно, сама вот заявление по этому поводу еще рассказывала.
Максим Иванцов говорит, что это не совсем так.
Буквально сегодня вот мы обнаружили среди вот этого прочего материалов, которые она все-таки нам дала. И там мы прочитали, что 26 буквально января она беседовала с человеком из Москвы, которому она информацию всю скидывала. И она говорила, что пытается внедриться в «Оборону» и тоже пообщаться с нами, и параллельно пытается сделать провокацию против Максима Резника. денег. То есть ей из Москвы писали, что вы неэффективно работаете, скидываете нам разный флот. Она просила у них деньги, и там не платили за 2 месяца, она вот 40 тысяч получала. Все остальные провокаторы по 20 тысяч получали, так нехило, да, сколько денег на оборону было потрачено вот даже только по этой линии. Вот Аня говорит, что этот проект наш, он перестал существовать в Петербурге, а все это сливалось непосредственно к Суркову и через вот его помощника Голубятникова.
Ну и в обороне все-таки не дремали, но как был сделан первый шаг к истине, здесь благоразумно не раскрывают. Говорит пресс-секретарь обороны Олег Мухин.
Когда мы пригласили Вову на общее собрание, который уверяет, что к тому моменту уже был в курсе, что раскрыт, и задали ему прямой вопрос, предъявив некие доказательства того, что мы знаем о его работе в проекте «Связной президента», он, на что у нас имеется аудиозапись, подтвердил, что он получал зарплату, подтвердил, что он сливал информацию, и назвал, правда уже известное нам, имя его куратора Анны Буковской. Затем Вова сказал, что они готовы идти на контакт, может быть, как-то исправить ситуацию. Буковская была готова к тому, что все это уйдет в СМИ, и предоставила большое количество информации. Насколько то, что она рассказала правду, это, конечно, неизвестно, потому что, в частности, она уверяла, что во всем раскаялась, хочет остаться с оппозицией, но, исходя из ее отчетов, это неправда.
То есть месяц назад Аня говорила, что раскаялась, а неделю назад просила у своих хозяев денег и готовилась к внедрению в оборону и к провокациям против лидера «Яблока» Максима Резника. Может, теперь станет ясен механизм таких провокаций?
В теории, в этом проекте, а в Москве, насколько я понимаю, на практике, существует 2 направления. Одно занимается сбором информации, а второе занимается организацией провокаций на мероприятиях. Буковская уверяет, что в Петербурге такого направления нет, которое занимается провокациями. Поэтому, чтобы узнать все мелочей, как делать провокации, нам нужно еще подождать, когда будет раскрыта вторая сеть. Лично я считаю, что в Петербурге ее нет. Если какие-то провокации делаются, то это люди, которых привозят из других городов.
Максим Иванцов с этим согласен.
Каждое публичное мероприятие, то раскидываются красные стринги, то там кто-то в Лимонова прямо там говном кидает. Это делают одни и те же люди, те же, которые делают в Москве. Вот я уже в лицо многих знаю людей. При том, как не парадоксально, мы их сдаем в милицию, бац, через буквально 20 минут эти же люди опять появляются в толпе и опять делают новые провокации. Там система какая? Там несколько ребят, которые ответственны, вот эти комиссары из наших, они набирают людей либо из военных частей солдат, либо берут футбольных хулиганов. Это если какая-нибудь провокация, что нужно там кого-нибудь побить, как это было неделю назад в Москве сделано, когда они напали на марш, носы там ломали они. Что, кстати, вот раньше не было, первый такой случай, что говорит о том, что как-то у них работа пошла совсем по плохому сценарию для нас, стали насильственные акции делаться, или как прошлая акция, вот когда было собрание солидарности в Москве, там они привезли целый автобус с баранами, одели на барана футболку, что они не согласны, и выкинули их из автобуса, при том, что там несколько баранов даже погибло. У нас оппозиция не позволяет себе таких методов, какие, к сожалению, у нас позволяют провластные структуры. По идее, наоборот, оппозиция вроде бы должна быть чуть более радикальной, а у нас наоборот. И это, наверное, оппозиции честь, безусловно, да, и очень важно, чтобы оппозиция не действовала точно такими же методами, как действуют организации проправительственные, «Россия молодая», вот эти движения наши, «Молодая гвардия» в Москве.
Говорит Олег Мухин.
Проект «Связной президента», направление, которое отвечало за сбор информации. Буковская уверяла, и это видно из отчетов, что месяц назад проект должен был быть переформатирован, и если раньше форма сбора информации – это анонсы, информация о том, когда и где будет какая-то акция, и объективки, краткая информация, все, что ему удавалось узнать, вплоть до личной жизни. А примерно месяц назад проект должен был быть переформатирован, ориентирован на сбор компромата об организациях. В рассказе Буковской фигурировали фотографии, компрометирующие активистов, информация с компьютеров организаций, видео, устные рассказы. Этим должен был заниматься связной президента, и там, где он остается, может быть, и будет.
Немаловажная деталь. Вместе с переформатированием проекта должна была измениться и система оплаты. 30 серебряников начали зависеть от количества добытого компромата. Не берусь гадать, как еще поменяется формат проекта «Связной президента», как и чем будут мочить оппозиционеров и сколько денег послушных граждан переплатят бравым информаторам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Мы обычно начинаем разговор с информационных и аналитических программ российских телеканалов, но на этой неделе не было выдающихся политических событий. Зато «Теленеделя» началась с невероятно разрекламированного документального фильма «Плесень». Я его посмотрел и скажу, что это абсолютно знаковый проект, в котором, несмотря на вроде бы полную невинность темы, отразилась вся нынешняя идеология такого абсурдного патриотизма. Получилось, что хотя антибиотики изобрели на Западе, там их производству изуверски препятствовали бюрократы. А мудрый Сталин, конечно, сразу понял важность разработок и санкционировал исследования. Советский пенициллин был, конечно же, лучше, чем западный, но госбезопасность подменила образец, который отправляли в Америку, и сделала это, вроде бы по логике авторов фильма, как бы и правильно в отместку за то, что за несколько лет до этого Запад отказался помогать Советскому Союзу в этом вопросе. Ну, просто куром насмех, честное слово. Ну, и немало уже написано о псевдонаучности фильма, о ляпах типа перчаток, которых просто не могло быть в лабораториях 40-х годов. Что вы скажете, Арина?
Добрый вечер, во-первых. Вы знаете, вы так подробно проанализировали фильм «Плесень». Я, скорее, вот все-таки остановлюсь несколько на других аспектах, потому что я даже так глубоко не смотрела. Но я скажу сразу, это действительно было беспрецедентное анонсирование фильма, при том, при всем, что Первый канал мастер на анонсы и на рекламу своих знаковых и любых других проектов. Более 3 недель в эфире шла реклама фильма «Плесень», и с точки зрения программирования телевизионного это тоже беспрецедентно, потому что почти 2 часа шел фильм в воскресенье, самое смотрибельное время, когда обычно идут развлекательные шоу или художественные фильмы. И вы знаете, колоссальный рейтинг, конечно, у этого фильма. Более 15% рейтинг по стране и 34% доли аудитории, то есть это более трети всех, кто находился у телеэкрана в воскресенье, смотрели этот фильм. Меня поразило скорее даже другое, потому что «Плесень» была возведена в какой-то ранг наивысших сил. Дело не столько в идеологии, сколько в том, что получалось, что без «Плесени» наша жизнь перестанет существовать. И вообще все мы люди, не столько люди, сколько грибки. И если появится жизнь на Марсе, то это тоже будет «Плесень». И это, честно говоря, уже было понятно через 5 минут после начала, хотя сам фильм подан действительно в нарядной упаковке и кажется вроде бы даже научно-популярным. На самом деле, конечно, действительно, вы правы, псевдопопулярен, да еще и идеологичен. Но самое главное, что он просто комичен, вот мне так кажется. Потому что невольно, пока шел этот фильм, почти 2 часа, я и ряд моих коллег отметили эту параллель. Я все время невольно возвращалась в 91-й год, в знаменитую программу «Пятое колесо», где Сергей Курехин и Сергей Шолохов в свое время искрометно доказывали зрителям, что Ленин — это гриб. Это вошло уже в историю телевидения, это было очень смешно и талантливо сделано. А здесь ни малейшей иронии, и «Плесень» просто бог, и «Плесень» — это все, это наша история. Поэтому, конечно, это такая обманка, и телевидению она удалась, им удалось удержать у экрана такое большое количество телезрителей. Но я скажу справедливости ради, что и зрители тоже хороши. Столько времени, почти 2 часа находиться у телеэкрана, хотя на 5-10 минуте понятно, что это подделка или просто, что называется, фикция. Но, тем не менее, огромное количество людей смотрело его до конца.
Арина, но вы, наверное, знаете какую-то закулисную историю. Почему вдруг «Плесень» так рекламировали?
Мне неизвестны лоббисты «Плесени» на Первом канале. Я знаю только одно, что 3 года назад авторы же этого фильма делали другой. Назывался он «Великая тайна воды», а потом еще была «Осторожно, еда». Но вот «Великая тайна воды» выходила на канале России. Кстати говоря, тоже в воскресенье. Этот фильм тогда вызвал много споров и обсуждений, но этот фильм имел тоже колоссальный рейтинг, а потом еще и 3 премии ТЭФИ. Поэтому не исключаю, что история проста. Может быть, это просто конкуренция. Теперь авторы фильма «Снискав лавры» на одном канале решили пойти на Первый канал, поскольку они мастера делать более качественный продукт. А глядишь, там еще 2-3 премий ТЭФИ получат.
Автор по фамилии Медведева, что примечательно. Ну, не будем искать родственные связи. Поговорим о еще одном документальном фильме, который тоже вышел в эфир минувшее воскресенье и многих, прямо скажем, насмешил, особенно на Украине. Это «Свой чужой» Аркадия Мамонтова. Вот я его не видел, а вы наверняка смотрели, Арина.
Вы знаете, да, более того, мне кажется, что это просто какой-то юмор и сатира. квартиры уже было бы, можно применить такую характеристику к этому фильму, если бы не его автор Аркадий Мамонтов, который, в общем, всегда весь пыл и жар вкладывает в свои идеологические опусы, я бы так сказала. Суть фильма в том, что он уже далеко не в первый раз пытается объяснить зрителю, что Грузия и Украина — это наши враги, а Украина поддерживала Грузию в войне Южной Осетии против России. Но дело в том, что господин Мамонтов просто, как всегда, не утруждает себя ни малейшим фактом. Весь фильм строится на словах по некоторым данным, на анонимных собеседниках по телефону, на размытых лицах и какой-то непонятной пленке. Но есть несколько просто очень комичных кадров, которые даже затмевают вот прежние саги про «Камень-шпион» или про другие антиамериканские, антиукраинские, антигрузинские фильмы господина Мамонтова. Например, очень впечатлительной была сцена, где размытые лица, четверо человек сидят на некой поляне, двое из них в камуфляже, они выпивают, веселятся, ну, судя по картинке, и поют «Сулико», понимаете? И при этом периодически выкрикивают «Украина, Украина», таким образом, видимо, зрителю демонстрируется, что это неотъемлемая связь грузин и украинцев. Ну и, конечно, некий человек, которого они нашли в западной, заметьте, Украине, естественно, не в Харькове, не в Севастополе, который якобы сбивал наших пилотов из-за ракетных установок. Живет он, подчеркивает Аркадий Мамонтов доверительно зрителю, на улице Степана Бандеры. Это очень важный, я думаю, факт, особенно если учесть, что, конечно, предатель не может жить на улице Тараса Шевченко или поэта Пушкина.
Арина, как выглядели рейтинги на этой неделе? Что пользовалось наибольшим успехом? «Плесень» возглавляет наш рейтинг.
Большим отрывом от всех, я уже повторила, и по стране, и в Москве, она идет очень с большим отрывом. Но, кстати сказать, все остальное в пределах допустимого. Это сериалы, это программа «Время», это развлекательные программы типа «Юрмалы» и на канале «Россия». Собственно, традиционные пока лидеры.
Так что это была неделя «Плесени».
Да, это был триумф «Плесени».
Хорошо, Арина, спасибо. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дело Чичваркина выбросили на помойку и тайны американского сала. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
После того, как талантливый самородок Евгений Чичваркин, бывший совладелец крупнейшей в России компании по продаже сотовых телефонов «Евросеть», почувствовал, что его вот-вот раскулачат, вошедшие во вкус товарищи сверху, он попытался стать угодником. Вступил в прокремлевское правое дело, вносил деньги, рисовал советский герб на своем лимузине и одежде. Но не помогло. Как пишет на сайте «Грани.ру» Валерия Новодворская, заворочилась в своей берлоге «Басманное правосудие». 28 января Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина, обвинив его в самоуправстве, вымогательстве и организации похищения в 2003 году сотрудника его компании, уличенного в краже мобильников. По сообщениям СМИ, Чичваркин поймал своего сотрудника, экспедитора «Евросети» Андрея Власкина, который украл товаров на 20 миллионов рублей и держал в заперти, пока тот не отдал украденные деньги. На этот шаг Чичваркин решился якобы после того, как милиция ему помочь отказалась. Андрей Власкин все эти 5 лет был жив и здоров, однако до сих пор не предъявлял к Чичваркину никаких претензий, возможно, потому что сам боялся придать огласке факт кражи в крупных размерах. Создается впечатление, что о краже Власкина пытается забыть и милиция. На днях в газете «Коммерсант» появился репортаж из УВД Южного округа, где документы по делу о похищении экспедитора Власкина, в рамках которого и был заочно арестован Чичваркин, выбросили на помойку. Как сообщает «Коммерсант», сотрудник Следственного комитета Вячеслав Грязнов прибыл в УВД Южного округа, чтобы изъять некоторые документы и компьютер с данными по делу против Чичваркина. В выдаче компьютера следователю отказали, отметив, что в управлении недавно была генеральная уборка, и старый компьютер и документы выбросили, что, мол, зря пыль собирают. Мусорный контейнер на территории УВД действительно оказался переполнен материалами уголовных дел прошлых лет. Искать нужный компьютер и бумаги на месте следователь не стал, решив вывести все в Следственный комитет. Не успел он составить протокол и вызвать машину, как сотрудники ОВД тут же начали заносить коробки обратно в здание. В ходе этих танцев с коробками судьба материалов о похищении Власкина так и не прояснилась. ГУВД Москвы информацию о выброшенных документах попыталась опровергнуть, заявив, что следователь нашел в контейнере простые бланки. Между тем, по словам адвоката Чичваркина, незаконно и само объявление бизнесмена в розыск. В постановлении о возбуждении против него уголовного дела не указана даже фамилия обвиняемого.
В тот же день Чичваркин вдруг объявился в своем живом журнале под ником «Чич-8», поместив в нем отрывок из романа американской писательницы российского происхождения Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Ранее бизнесмен уже писал про этот роман, называя его «настоящей библией предпринимательства», и даже разрешал сотрудникам Евросети читать его в рабочее время. В романе описывается эпическая фантазия о том, как социал-популисты пришли к власти в США, приведя страну к хаосу, голоду и гражданской войне. Как писал Чичваркин, события в Атланте напоминают ситуацию в российских регионах в период разложения советского строя. На этот раз никаких объяснений или высказываний лично от себя Чичваркин не дал и на многочисленные комментарии пока не ответил. Среди комментариев преобладают реплики «Все лучше, чем в Москве сидеть». «Евгений, все правильно. Помимо шитья рукавиц, есть куда себя применить в этой жизни. Любопытно было бы создать онлайн-партию. И уверен, что первыми из кризиса выберутся США. Там таких людей любят и ценят. Они стимулируют людей к движению вперед. А мы, к сожалению, так и будем качать нефть и изобретать заново велосипед, кастрюлю и бизнес». Комментарии также полны предостережениями «пока не возвращаться» и «позаботиться о безопасности IP-адреса». Известно, что накануне решения Басманного суда Евгений Чичваркин связался с общественной организацией «Деловая Россия» и попросил у бизнес-сообщества помощи в доказательстве своей невиновности. В частности, они открыли в поддержку товарища Чи ресурс чичваркин.info.
Если даже не удастся поднять отечественную промышленность, главное – воспитать батальоны отечественных пиарщиков. На этой неделе в московском метрополитене появились странные плакаты с изображениями консервных банок с американским салом, классическим в шоколаде и под борщ. Затем американское сало появилось и в московских магазинах уже в виде консервов. Рекламой чего является эта рекламная кампания, пока загадка. Некоторые издания выдвинули версию, что это политическая кампания, направленная на то, чтобы вызвать у россиян очередной приступ отвращения ко всему американскому, а в придачу и к украинскому, из украинского же в особенности к Ющенко. По некоторым сведениям, подобная кампания планируется к запуску и на Украине. Авторство приписывали партии «Справедливая Россия», но в партии причастность к акции отрицают, говорят, что им такое не по карману, да и в метрополитене рекламироваться их давно не пускают.
В результате любопытные разглядели, что дизайн американского сала принадлежит неформальному движению «Воины креатива». Ссылка на сайт движения дана на плакатах. Как утверждает блогер «Норвежский лесной», все это вирусная компания издательства «Эксмо». Сайт «Воины креатива» зарегистрирован на издательскую компанию «Эксмо». В октябре 2008 года «Эксмо» выпустила книгу «Воины креатива. Праведный меч». Аннотация описывает информационно-креативный удар, который бойцы Российского креативного фронта нанесут заокеанским ястребом войны в 2008-2012 годах. Правда, по всей видимости, оружием бойцы Российского фронта продолжают пользоваться американским, от Энди Уорхола.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Джон Элтон играет последние ноты на красном рояле в Лас-Вегасе. В среду организаторы сообщили, что заключительное шоу, которое так и называется «The Red Piano», состоится 22 апреля в знаменитом театре «Колизеум». А дебют его был в феврале 2004 года. После 75 концертов, которые прошли при полном аншлаге, договор с певцом был продлен. Казино сообщает, что прощальный концерт будет 241-м выступлением Джона в Лас-Вегасе. Билеты на шоу поступили в продажу в четверг. Среди прочих знаменитостей в Колизеуме сейчас проходит также шоу «Бет Мидлер» и «Шер». Брюс Спрингстин и группа E-Street Band, Beastie Boys, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, David Byrne и Elvis Costello примут участие в ежегодном фестивале «Бонара», который будет проходить с 11 по 14 июня неподалеку от города Манчестер в штате Теннесси. Для Спрингстина Бонаро станет единственным в этом году фестивалем в Северной Америке. Как, впрочем, и для воссоединившейся в 2009 году культовой группы Fish, которая выступит с концертами на главной сцене Бонаро в течение двух разных вечеров. Среди ранее заявленных знаменитостей, которые выступят в этом году на фестивале Бонаро, Эрика Баду, Пол Окинфолд, Бен Харпер со своей новой группой Relentless 7, а также группы TV on the Radio и MGMT. В прошлом году Бонаро, хедлайнерами которого были Pearl Jam, Metallica и Джек Джонсон, принес доход в $17 миллионов и получил 4-ю премию Билборда в категории «Самый прибыльный фестиваль». Журнал Entertainment сообщил, что сыновья Джона Леннона, Джулиус и Шон, могут впервые вместе выступить на публике. Причем в самом подходящем для такого дуэта месте – в ООН, где 26 февраля состоится ежегодная церемония MDJ Awards. В концерте, который будет проходить в зале Главной Ассамблеи, рассчитанном на 3000 гостей, среди прочих заявленных знаменитостей выступят также Бон Джови, Ричи Самбора, Мэйси Грей и Эйкон. Несмотря на многолетнюю вражду между их матерями, вдовой Леннона Йоко Оно и его первой женой Синтией, возникшей в основном из-за наследства, 45-летний Джулиус и Шон, не разговаривавшие друг с другом более 10 лет, в 2007 году примирились и вот теперь, возможно, даже споют дуэтом. Как и ожидалось, Брюс Спрингстин стал новым лидером чартов. Его альбом «Working on a Dream» разошелся в количестве 224 тысяч копий в первую же неделю после выпуска и вышел на первое место в Billboard 200. Это 9-й альбом босса, возглавивший чарты не только в Америке, но и за рубежом. Ну, а мы послушаем сегодня заглавную песню из этого нового альбома босса, который называется «Working on a Dream».
I think of you, I'm working on a dream, I'm working on a dream, and the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in, I'm working on a dream, I'm working on a dream, I'm working on a dream.
Брюс Спрингстин на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение ситуации на валютных рынках России, Казахстана и Белоруссии, обзоры еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние двоих пациентов расценивается как удовлетворительное.
Вошедшие открыли огонь из автоматов. На месте были убиты 4 человека.
Площадка около памятника Грибоедова в последнее время стала традиционной площадкой для митингов российской оппозиции.
Позиция правительства заключалась в том, что на любые обстрелы населения на юге Израиль даст жесткий ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».